Начинаем заседание Народного суда Свердловской области. На заседании Народного суда рассматривается заявление Беляева Сергея Ивановича. Присутствует из 5 членов Народного суда 4 члена. Кворум имеется. Заявитель Беляев Сергей Иванович явился в заседание. Народным судом своевременно были приглашены на данное судебное заседание представители Тверского районного суда города Москвы, Московского городского суда и Верховного суда Российской Федерации. Извещения были направлены до настоящего заседания. Имеется 2 почтовых извещения из 29 апреля 2008 года. Одно извещение пока не поступило, но оно направлено в исходящих и полагаем, что оно вручено своевременно Московскому городскому суду. Как вы считаете, возможно начать заседание членов суда?
Да, мы полагаем, что возможно.
Да. Тогда сейчас я зачитаю поступившее заявление Беляева Сергея Ивановича. И затем мы продолжим судебное заседание. Заявление. В 2006 году мной на имя Генерального прокурора Российской Федерации направлено заявление о возбуждении уголовных дел в отношении членов Пленума Верховного Суда Российской Федерации и заместителя председателя Свердловского областного суда Хрущелева по признакам преступлений, предусмотренных статьями 278, 286, 305 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вместо проведения проверок заявлений о преступлении в порядке статьи 144 УПК РФ и вынесения соответствующих процессуальных документов в порядке статьи 145 Уголовно-процессуального кодекса, Генеральная прокуратура отделалась отписками, письмами. В связи с этим в 2007 году мной в порядке статьи 23-25 Уголовно-процессуального кодекса были направлены в Тверской районный суд города Москвы жалобы на бездействие Генеральной прокуратуры с требованием признать бездействие прокуратуры незаконным и обязать ее вынести соответствующие процессуальные документы, постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, либо о возбуждении конкретных уголовных дел. Председатель Тверского районного суда Сергеева О.В. отказался рассматривать мои жалобы, сообщив, что письма прокуратуры не являются процессуальными документами и потому обжалованию не подлежат в судебном порядке. Тем более, что я не могу быть признан участником уголовного судопроизводства и потому не имею права вообще обращаться с жалобами в суд в порядке статей 123-125 Уголовно-процессуального кодекса. Московским городским судом было отказано в рассмотрении моих частных и кассационных жалоб на бездействие председателя Тверского районного суда на основании того, что письма отписки председателя районного суда не являются процессуальными документами и потому, в свою очередь, как письма отписки прокуратуры, не могут обжаловаться в вышестоящих судах. Квалификационная коллегия судей города Москвы, председатель Марков С.М., отказалась рассматривать мои жалобы в отношении судей города Москвы. 11 сентября 2007 года мной направлена сводная жалоба председателю Верховного суда Российской Федерации Лебедеву В.М. с требованием разрешить ситуацию с руговой порукой судей и прокуратуры, обязать судей выполнить требования Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть мои жалобы в судебных заседаниях. 5 февраля 2008 года направлено напоминание Лебедеву В.М. Ответа не поступило. В связи с изложенным, не найдя защиты своих прав в судебных органах Российской Федерации, прошу Народный суд рассмотреть мою жалобу на умышленное бездействие вышеназванных судебных органов и вынести соответствующее решение. Приложение «Моя переписка с Генеральной прокуратурой, Тверским районным судом города Москвы, Московским городским судом, квалификационной коллегией судей города Москвы, председателя Верховного суда Российской Федерации на 44 листах». Заявитель Беляев, 6 апреля 2008 года. Вот такое заявление поступило от Беляева Сергея Ивановича. Ну, прежде чем решать какие-то вопросы, мы, наверное, дадим слово своему заявителю обоснование своего заявления, чем он может, кроме своего заявления, поддержать свои требования, на что он может еще дополнительно сослаться. Полагаю, что слово надо дать заявителю. Пожалуйста, Сергей Иванович.
У нас демократично, без вставания.
Можете вставать, можете сидеть, мы считаем.
Спасибо.
У нас народ несут, потому что.
К сожалению, проблема, которая поставлена в моем заявлении, она ключевая во взаимоотношениях гражданина и государства. Правоприменительные органы, их чиновники на местах и в руководстве систематически используют изложенную в заявлении технологию для того, чтобы уходить от персональной ответственности, которая предусмотрена российским законодательством, за свое бездействие, за непринятие каких бы то ни было мер или за действия, которые в той или иной мере противоречат либо российскому, либо международному законодательству, которое применяется в том числе и на территории Российской Федерации. О чем, что я имею в виду? Знаете, первое. Действующий процессуальный закон обязывает все правоприменительные органы действовать в рамках этих действующих законов, которые регламентируют их повседневную деятельность, в том числе и ответы на жалобы и заявления граждан. Как известно, если написал заявление в суд с требованием признать действия президента, мэра, губернатора или какого-нибудь начальника незаконными, следующим простая технология. Дело рассматривается, стороны уведомляются, должностное лицо соответствующее дает пояснение по поводу сделанного заявления, а суд, анализируя правомерность требований или правомерность действий должностного лица, признает его действия, скажем, законными или незаконными. Это если строго действовать по закону. Что делает наше чиновничество? Оно в лице судей, в частности, поступает к ней заявление с просьбой признать действия незаконными. Процессуальный закон обязывает суд вынести соответствующее определение. Либо принять производство и вести дело, либо отказать в принятии заявления. И о чем, естественно, сообщить гражданам, гражданину, заявителю. Так как это процессуальное действие, оно, естественно, подчиняется процессуальному закону и максимально соблюдает права гражданина. Чиновничество, облеченное, так сказать, полномочиями судей, очень часто использует технологию, которая не предусмотрена в законе. А раз она не предусмотрена в законе, следовательно, невозможно привлечь к ответственности это должностное лицо, председателя суда или просто судью, или какого-то секретариата там и так далее. Что получает заявитель в ответ? Заявитель получает в ответ письмо относительно чего-нибудь. Мол, ваше заявление оформлено ненадлежащим образом, мы его, так сказать, не принимаем. Письмо, не определение. Или, в частности, как поступили со мной вот эти вот судьи московских федеральных, федеральные судьи, председатели федеральных этих окружных судов и Верховного. Они отказались рассматривать по одной простой причине, что те документы, которые я им прилагаю в качестве доказательства, что прокуратура нарушает мои права, не являются соответствующими процессуальными документами, следовательно, ваши права не нарушены, и, соответственно, мы не будем их рассматривать. Но что самое удивительное, они ведь отвечают точно такими же отписками, не определениями, которые я могу обжаловать в вышестоящий суд в соответствии с процессуальным законом. И что будет запротоколировано и соответствующим образом отражено, как в истории, так и в фактах. И проложит, так сказать, мне, как гражданину, дорогу в тот же самый Европейский суд, коль я не получил судебной защиты на территории Российской Федерации. Ну а в лице правоприменительных органов Ведь уже столько законов, столько актов, столько сказано и указов, Господи, чего мы только не видели, относительно того, что любое заявление гражданина должно быть зарегистрировано, проверено, и после этого должно быть обосновано, либо отказано в возбуждении уголовного дела, либо таковое дело возбуждается, проводятся соответствующие мероприятия, потом может быть и отказано, может быть привлечены кто-то к ответственности, а может быть суд потом закроет за примирением сторон. Всякое бывает. И законом это предусмотрено. Что делает прокуратура? Прокуратура не просто пишет письма и говорит: гражданин, мы с вами работаем не просто, как сказать, заявителем, а мы просто, как вот вы с нами переписку просто ведете. Мы ваше заявление не регистрируем, потому что мы так считаем, что вы с нами просто беседуете, просто советуетесь, просто написали нам, но никакого заявления не делаете. И мы так считаем. Кто им дал такое право выбирать? Прошу ли я возбудить уголовное дело? Я по-русски их прошу возбудить уголовное дело. Они считают, что это я с ними дискутирую на общие юридические темы. Кто дал право прокуратуре подобными отписками заниматься? Какая норма закона регламентирует и предоставляет им такие права? Ну, естественно, таких норм нет. Но при этом самое главное, что я не получаю защиты в суде. И не потому, что прокуратура права или виновата, потому что суд установил или не установил подобную вину, а потому что суд просто не принимает заявление. В принципе, сговор-то ведь понятен этих правоприменительных органов. Когда речь идет о просьбе возбудить уголовное дело по факту злоупотребления власти и не кого-нибудь, а высший участников, так сказать, высшего органа судебной власти Российской Федерации, которые голосуют и выпускают постановление пленума, которые по ряду своих пунктов явно противоречат федеральному закону, что очевидно является превышением власти, злоупотреблением служебным положением и так далее, потому что в соответствии с Конституцией законы и соответствующие акты имеют право общеобязательно принимать только те органы, которым законом это разрешено, то есть Конституцией.
Уважаемый Сергей Иванович, извините, пожалуйста. Давайте все-таки вернемся к бюро, что суд делать. Не будем рассматривать эти акты пленума и прочее, которые мы все-таки...
А я их не рассматриваю, я
комментирую. Обратились к вопросу именно рассмотрения жалобы Тверским судом, Московским судом. Значит, что, я понял, что не рассматриваются ваши жалобы. Надеюсь, прокуратура не рассматривает сами.
Во-первых, не рассматриваются, а во-вторых, я как гражданин, имеющий право на судебную защиту и на соответствующую защиту от правоприменительных органов, не получаю соответствующих установленных действующим законодательством процессуальных актов, которые как раз и гарантируют мои конституционные и другие гарантии. Не получение подобных актов нарушает мои права. Я-то из этого вывод делаю ведь очень простой. Органы, работая в связке внутри себя, соответствующим образом крышуют друг друга, отмазывают от ответственности. А следовательно, они в сговоре. И как обыкновенный рядовой гражданин может разобраться в этой круговерти, когда один прокурор прикрывает других судей, а эти судьи прикрывают этого прокурора, где гражданин найдет защиту? Где гражданин не просто защиту найдет, а хотя бы толкование своих собственных прав? Есть ли у него эти права на судебную защиту или нет? Есть у него права на компетентный ответ на его заявление в соответствующей форме соответствующего законодательства? Или у него нет таких прав? В конечном итоге, ведь после 5-6 таких заявлений меня могут объявить, я не знаю, там, душевно больным. Вот недавно президент передал охрану, так сказать, всех психбольниц ведомству, так сказать, ГУИНа, это очень показательно. Будем лечиться, потому что несколько раз написали несколько жалоб в соответствующей инстанции. Почему не лечить тех, кто не отвечает так, как положено по закону? В общем, у меня просьба к Народному суду очень простая. Есть ли у меня есть соответствующие полномочия, есть ли эти права конституционно закреплены, с моей точки зрения, и гарантированы Европейской конвенцией по правам человека. Следовательно, во всей этой истории есть ведь и нарушители. Но не может быть такого, чтобы судьи, прокуроры были правы в том, что закон не гарантирует мне судебную защиту. И поэтому я и обращаюсь к вам с просьбой, чтобы вы истолковали данную ситуацию и помогли и мне, и очень многим, я думаю, в Российской Федерации не наступить на грабли, а может быть и помочь самим правоприменительным органам найти правильный алгоритм поведения во взаимоотношениях с гражданами, которые имеют активную жизненную позицию, не прощают чиновникам их ошибок, их умышленного нарушения прав граждан. Если есть какие-то вопросы, я готов что-то пояснять. Пожалуйста, но мне кажется, я истолковал ситуацию достаточно предельно ясно.
Ну, вот вопрос к вам есть тогда. Вот здесь вот ответ имеется, который предложили председатель Тверского районного суда Сергеевой. А 20 февраля 2007 года. Вот здесь они пишут, что Тверской районный суд города Москвы возвращает вам жалобу. Вот. Вот здесь пишут, что прямо пишут, что право на обжалование действий решений прокуратуры, которые вы обжалуете в этом письме, обладают участники города суда. Это во всех ответах написано Сергеевой. По этой жалобе, там по чьим жалобам, которые мы сейчас рассматриваем. Я не буду зачитывать ответы, один из ответов Сергеевой беру. Вот здесь она пишет, что при этом право на обжалование действий решения указанных должностных лиц прокуратуры обладают участники уголовного судопроизводства, а также иные лица в той части, которая производимая процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, то есть лица, принимающие участие в уголовном процессе и лица, оказавшиеся в сфере производства. Вот. И Сергеева отражает, что из текста вашей жалобы следует, что вами обжалуются письменные ответы прокуратуры генеральной. Но так как никаких процессуальных решений не выносилось в отношении ваших заявлений, процессуальных действий не производилось, то участником уголовного судопроизводства вы не являетесь, пишет Сергеева. А раз так, то вы на самом деле, ведь не пишет Сергеева, не обладаете правом обжаловать, если вы не являетесь участником уголовного судопроизводства. С чем вы не согласны в этом ответе Сергеевой?
Ну, давайте проанализируем следующий момент. Заявитель,
да,
ту же самую прокуратуру, который просит возбудить уголовное дело по факту совершенного преступления с его точки зрения, при этом на какой стадии он становится участником уголовного расследования? После того, как дело будет возбуждено? Или после того, как его заявление будет зарегистрировано? Естественно, поэтому прокуратура и дает соответствующее толкование. Она не хочет регистрировать мое заявление как заявление о совершенном уголовном преступлении, чтобы я не обладал теми правами и полномочиями, как Сергеева, так сказать, толкует. А если они не регистрируют мое заявление о совершенном уголовном преступлении, я в принципе никогда не могу стать участником уголовного судопроизводства, если на меня никто не напишет заявление о возбуждении уголовного дела. И они его тут же возбудят.
Хорошо. Вот в своей кассационной жалобе, которую вы мне тоже предъявили, в Московский горсуд, судебную коллегию, сейчас вы жалобы пишете вот, по всем четырем позициям, которые сегодня обсуждаем. Они все аналогичны, я смотрю по суду. У вас было несколько жалоб. Вот вы пишете, что вот, председатель районного суда лишила меня конституционного права на судебную защиту, отвергла положение пункта 1-6 Конвенции о защите прав человека и своих свобод, о праве на справедливое судебное разбирательство, извратила смысл статьи 125 Уголовного процессуального кодекса. Вот дальше, самое главное, вот вы пишете. Сергеева неверно трактуется понятие участник уголовного судопроизводства. Она исключает из данной категории лиц, обратившихся в прокуратуру с заявлением о преступлении. В пункте 9 статьи 5 Уголовного процессуального кодекса вы пишете, дается иное понятие досудебное производство. Уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении. А пункт 56 статьи 5 УПК Российской Федерации объединяет досудебное и судебное производство в одно уголовное судопроизводство. И вот здесь написано, что по смыслу приведенного гражданин становится участником уголовного судопроизводства с момента подачи заявления о преступлении. Вот вы это написали в конституционную коллегию. Чем вот ваши доводы, вот здесь мы тоже изучили все это дело, статью 5 нам суду известно, статья 25 нам известна, понятно нам. Какая реакция была судебной коллегии по уголовным делам Московского суда, вот на ваши доводы, что все-таки вы являетесь, спор ваш, что вы являетесь участником с момента подачи заявления судебной коллегии по Московского суда, а также и Верховного суда, куда вы тоже направили жалобы, я понимаю. Были ваши эти доводы заслушаны ими, осмотрены?
Именно поэтому-то я и обратился в Народный суд по одной простой причине, что никто не пытается анализировать эти заявления-то. Не пытается даже. Не пытается давать оценку правильности или неправильности моего толкования этих норм права. Отсюда и вывод. Ведь я и вынужден-то обратиться именно в Народный суд в надежде того, что Народный суд сможет дать соответствующее толкование, которое сможет как-то образумить и помочь гражданам правильно ориентироваться в этом море казуистики юридической. Причем этой казуистики юридической надуманной, с моей точки зрения, явно противоречащей международным нормам. Право у гражданина быть человеком, и эти самые права человека ему даны с момента рождения. А коли они даны, то никакой чиновник, никакого уровня прокуратуры или суда не имеет права их толковать по собственной выгоде.
Ну вот я зачитаю сейчас, да, вот сейчас специально оглашу пункты, на которые вы ставились прямо. Статья 5, пункт 9 Уголовного процессуального кодекса. Что такое досудебное производство? Зачитываю прямо. Досудебное производство, уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для осмотрения его по существу. То есть весь период с момента получения сообщения о гражданине о преступлении и до момента окончания данного дела и направления его в суд по существу, все это называется досудебным производством. Называется. Так, повышается. Правильно? Правильно. Вот. Таким образом, получается, вы полагаете, что Московский горсуд и также Тверской суд, не принимая данную норму Уголовного процессуального кодекса, что-то нарушили, понимаете? Вы считаете, нарушают норму кодекса, нарушаете? Ваша позиция.
Они нарушают, первое, это международная норма о защите прав человека. Второе, они нарушают мои права. И третье, они нарушают эти самые нормы, которые вы только что зачитали. Надо иметь в виду, что есть еще истолкование позиции, данной позиции, данных норм еще и прокуратуры. Прокуратура же написала русским языком сама для того, чтобы уйти от ответственности и уйти от толкования данной статьи, которую вы только что зачитали. Они же написали мне о том, что мы рассматриваем ваше заявление не как заявление о возбуждении уголовного дела, а как просто заявление, на которое не подлежит регистрации, как заявление о возбуждении уголовного дела. А следовательно, даже в трактовке данной статьи, а не мое заявление о возбуждении уголовного дела, не желают рассматривать как заявление о возбуждении уголовного дела.
Вот об этом сказано, я сейчас зачитаю столько ответ прокуратуры, который вы нам представили от 6 сентября 2006 года еще.
Да.
Уже
долго история
прошло уже. Вот. Вы нам представили с учетом изложенного ваши предыдущие заявления и другие заявления не являются сообщением о преступлениях, как не содержащие сведения о совершенных или подготовленных преступлениях. И они обоснованно рассмотрены в соответствии с требованиями судебного порядка разрешения обращений и приема граждан в органы прокуратуры. То есть они полагают, что это ваше заявление, не являющееся сообщением о преступлении, рассматривается как обычное заявление с каким-то предложением, я понимаю. Так, ответ прокуратуры. Вот вы и начали обжаловать его.
Конечно.
Начали вы обжаловать его именно в Тверской суд.
Конечно,
и все вот эти ваши жалобы, которые мы сейчас рассматриваем, таких жалоб у вас несколько, я так понимаю, было направлено в Тверской суд, а именно 4 жалобы направлено было. Они все аналогичного характера, так в отношении вас даже стыкиц, то есть прокуратуры генеральной в отношении также у вас.
Ну, так несколько лиц подписывались под этими письмами, несколько должностных лиц разного уровня.
Значит, все они носят, одинаковый характер носят, да?
Ну, естественно.
И все они были направлены вами в Тверской суд первоначально, все 4 жалобы в разное время, правда,
да.
Начиная с февраля, то апреля 2007 года.
Да.
И вы в них получили именно аналогичные ответы, которые я вам зачитывал.
Да, подобного характера, абсолютно точно. Позиция судейского чиновничества однозначно. Раз прокуратура не хочет регистрировать ваше заявление как заявление о преступлении, следовательно, вы не являетесь стороной уголовного разбирательства, а следовательно, обжаловать ее действия суд не имеете права.
Еще я хочу уточнить вас. Вот здесь правильно я понимаю, что последнее возвращение ваших кассационных жалоб и частных жалоб было сделано именно почему-то было не Московский горсудом, а они все были отправлены обратно в Тверской суд, направлены той же Сергеевой, и в Тверской суд, вот я вижу письмо, 3 августа 2007 года, вернул их вам прямо здесь написано, что Тверской районный суд города Москвы возвращает ваши кассационные жалобы от 31 мая, 2007 года, от 1 июня 2007 года, от 2 июня 2007 года и от 3 июня 2007 года. Поступивший суд 13 июля из Мосгорсуда. И повторно разъясняю, что письменный ответ суда не является процессуальным решением, подлежащим жалованию в кассационном порядке. Аналогичные кассационные жалобы были возвращены вам с правительными письмами суда от 11 мая по основанию, указанным выше.
Вот. Да, действительно.
Вы признаете этот факт, что это...
Конечно.
Правильно вам...
Все-таки признавать.
И что сам именно Московский горсуд вам эти жалобы кассационные не возвращал?
Лично. Нет, не возвращал. Это как раз есть вот та бюрократическая система и машина, участниками которой...
Но судя по...
...невольно становится огромное количество граждан.
Вам кассационные жалобы, частные жалобы направились как непосредственно... Направлены как Московский горсуд, отправились как через Тверской суд, так и непосредственно Московский горсуд, минуя Тверской суд. То есть вы избрали два варианта у вас выбрано было.
Ну, скорее я избрал варианты страховочные, потому что Тверской суд в принципе не отправлял документы кассационного порядка частного обжалования в Мосгорсуд. И Мосгорсуд, в принципе, даже не знал, что творится в Тверском суде. И у него стояла задача хотя бы проинформировать Мосгорсуд. Может, они вмешаются и восстановят истину. Но они, к сожалению, значит, просто-напросто переслали все эти документы в районный федеральный суд. Что федеральный районный суд сделал, уже известно.
То есть верно, есть ответ вам, а также Сергеевой, Московского горсуда, за подписью зампредседателя Московского городского суда Калышницыной. от 11 июля 2007 года за номером 22-203. Да. Вот написано. Московский городской суд, то есть не вам, а направляет жалобу, вам жалобу, то есть Сергеевой, представитель Тверского суда. Угу. И заявление Беляева Сергея Ивановича от 31 мая, от 1, 2, 3 июня, поступившие 21 июня 2007 года для рассмотрения приложения на 36 листах.
Ну да.
Первый адрес.
Да,
то
да,
есть
да.
Правильно мы понимаем, что жалобы ваши не были рассмотрены Московского суда, были возвращены обратно в суд Тверской. На то,
да,
просто тому, на кого вы жаловались, так
да,
понимаю.
Конечно, да, конечно.
Ясно.
Конечно.
Следующий вопрос вам, вот здесь я читаю. У нас есть, ваше письмо имеется, представителю Верховного суда. Тоже вы направляли, так я понимаю, направляли тоже свои жалобы. Представитель Верховного суда, вы дважды, судя по материалам, направили свои жалобы. Направляли вы. Именно свои жалобы, сейчас я найду. Вот Лебедеву, ВМ. Вот, будет сейчас зачитать вот сюда. Вот, когда направили вам. Вот 11 сентября 2007 года вы направили первую жалобу представителю Верховного суда Российской Федерации Лебедеву ВМ. Жалобу на умышленное невыполнение закона председателями Тверского районного и Московского городского судов. Зачитаю начало, дальше не буду читать я. В течение 2007 года мной направлены в Тверской районный суд города Москвы 4 жалобы в порядке статей 23 и 25 Уголовно-процессуального кодекса на бездействие Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Вместо рассмотрения моих жалоб с внесением согласно статье 25 Уголовно-процессуального кодекса соответствующее постановление председатель Тверского райсуда Сергеева умышленно отвечает письменными отписками, которые, как потом разъявляет она и вторики председателя Московского госсуда Егорова, возвращая мои конституционные жалобы обратно Сергеевой, обжаловать невозможно, поскольку эти ответы, отписки письма суда не являются процессуальными документами и прилагаете прямо их, в рисковыше написано их ответ. Московского и Тверского суда, что письменный ответ суда не является процессуальным решением, подлежащим обжалованию конституционной инстанции. Вот, так, тогда сейчас еще секундочку. Вот пишите вы Лебедеву, Верховный суд. Прошу разрешить вопросы, затронутые по настоящей жалобе, поддержать мое конституционное право на судебную защиту, заставить председателя Тверского районного суда Сергееву и Московского городского судов Егорову выполнить требования статей 19, 123, 125, 379, 381 Уголовно-процессуального кодекса, рассмотреть мои жалобы с вынесением соответствующих процессуальных документов постановления определений. А теперь мы здесь приложили, что в феврале 8 февраля 2008 года вы направили повторное заявление Лебедеву, председателю Верховного суда Российской Федерации, о неполучении ответа из Верховного суда и просили вновь обратиться и дать вам соответствующий мотивированный ответ. Получили ли вы в настоящее время, может, за это время, пока вы подавали жалобу к нам еще прочее, получили ли вы какой-либо ответ снова? Или вторично, или как-то еще как-то из Верховного суда с каким-то мотивированным решением?
Нет, к сожалению. К сожалению. Верховный суд молчит. Молчит. По всей видимости, Верховный суд игнорирует заявление и сообщение о нарушении закона Московским городским судом и Федеральным судом.
То есть Верховный суд понял, никаких мер или каких-то даже ответов вам не дал?
Нет.
Даже ответа, формального не дал
ответа. Да, даже формального ответа
нет. Это начиная с сентября, по-моему, так я понимаю.
Да.
Прошлого года.
Нет.
Так, у меня вопросы пока нет, может, какие-то вопросы будут у членов суда будут, может быть. Пожалуйста.
Уважаемый заявитель, вот вы тут ссылаетесь, что вы подавали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении пленума Верховного суда. То есть я, насколько понимаю, вы были не согласны с каким-то постановлением пленума, да, Верховного суда, а пытались ли вы его обжаловать, допустим, в Конституционный суд, еще куда-то, вот само вот это постановление пленума. А если да, то каким результатом?
Ну, честно говоря, казусов, которые вызвали мое явное неприятие членами Президиума Верховного Суда Российской Федерации, которые принимают документ, который называется постановлением Пленума, было предостаточно. Несколько из этих фактов были обжалованы, в том числе и в Конституционный суд. К сожалению, Конституционный суд не внял голосу разума и не посчитал, так сказать, это нарушением Конституции. Хотя определенная реакция со стороны госорганов, конечно, на сегодняшний день просматривается. Те нормы законов, которые корректировал, уточняли или уточнял пленум, ну какой-то конкретный пленум, они меняются. В том смысле, что либо закон принимается и легализует содержание тех или иных норм, которые вводит постановление пленума, ну, либо они дезавуалируются, которые принимается соответствующая норма закона. За этот период вот этих тяжб было, ну, несколько таких случаев. Но Конституционный суд в своей оценке подобной деятельности высшего судебного органа Российской Федерации Верховного Суда до сих пор не дал.
И вы считаете, что постановления Пленума Верховного Суда не обязательны, да, для судов? Именно поэтому вот возникают такие коллизии, да, когда постановление Пленума может противоречить закону и в связи с этим имеет место превышение Пленума Верховного Суда своих полномочий, да? Правильно я понял?
Ну, понимаете вы правильно, но я хочу уточнить. Пленум как таковой, это все-таки, скажем так, орган, да, коллегиальный. А я говорю о конкретных людях, понимаете, людях, которые облечены властью, которые назначены президентом в состав высшего органа государственной власти, судебной власти. И этим гражданам, уж кому-кому, а им-то нарушать Конституцию и закон, ну, явно не надлежит. Тем не менее, они позволяют себе, принимая то или иное постановление пленума, принимать какую-нибудь норму, которая, ну, просто явно, на взгляд невооруженный, противоречит действующему законодательству. А учитывая то, что закон о судебной системе обязывает и регламентирует постановление пленума как обязательное к применению, то весь судебный корпус Российской Федерации, вынося конкретные решения по конкретным спорам, вынуждены ориентироваться не на законы Российской Федерации, а на какой-то конкретный пунктик какого-то конкретного пленума и регулировать с помощью этого, так сказать, все общественные отношения в Российской Федерации. И организаторы подобных действий, граждане, облеченные властью судебной, высшей, явно совершают преступления. А прокуратура, не давая соответствующей оценки и отписывая подобное заявление не как возбуждение уголовного дела, а как просто переписку с ними, сказать, ну, явно нарушает мои права и, так сказать, я не знаю, там, крышуют, что ли, нарушителей закона.
То есть вы считаете, что в России нет эффективных средств правовой защиты в части борьбы с пленумами Верховного Суда, потому что вот такие ситуации происходят, когда постановление пленумов противоречит закону, да, а обжаловать их никуда нельзя, возбудить уголовное дело в отношении тех, кто их вынес, нельзя, и именно поэтому вы обратились в Народный суд.
Ну, кроме Народного суда, я обратился еще и в Европейский суд, в надежде, так сказать, что Европейский суд сумеет, применив конвенцию о защите прав человека, дать оценку подобным нарушениям в Российской Федерации. Но самое-то главное, конечно, состоит в том, что никаких эффективных мер по защите своих прав от неправомерных действий участников пленума Верховного Совета, Верховного Суда Российской Федерации в Российской, на территории Российской Федерации нет, не существует. Я, как гражданин, которому применена норма конкретного пленума Российской Федерации, суда Верховного Суда Российской Федерации, явно противоречащего федеральному закону, не нашел способа отменить эту норму в Российской Федерации. Не нашел способа. Нет.
Спасибо. Вопросов больше нет у меня?
Да. У меня есть вопрос, уважаемый заявитель. Изначально, значит, вы базировались на конкретном факте, на конкретном событии, на нарушение вашего конституционного права. И вы обращались непосредственно в суд, который не восстановил ваше законное право. Значит, последующие действия, как я понимаю, обжалование, значит, конкретного события, когда мировой судья не восстановил ваше право, было связано с тем, чтобы, значит, это ваше нарушенное право было восстановлено вышестоящими органами, в данном случае судебными, которые просто-напросто отказались рассматривать именно конкретные события, конкретный предмет вашей жалобы, значит, как человека, гражданина. Значит, и у меня вопрос связан с тем, что поскольку, значит, ваше конституционное право не было восстановлено ни, скажем, низшим уровнем судейства, но более того, значит, вам отказано было, значит, восстановление вашего конституционного права вышестоящим органам, в том числе и Генеральной прокуратурой, которая полномочна рассматривать действия судей, и также, значит, конкретными решениями вышестоящих судов, в данном случае пленума Верховного Суда и председателя Верховного Суда, в этом плане хотели бы, можно ли более конкретно конкретизировать, исходя от изначального положения, что ваше нарушенное право не восстановлено не только неправомерным решением рядового судьи, но и вот вышестоящими судами, в связи с чем вот требуется кардинально уточнить, на каком основании, значит, судебные органы позволяют себе, значит, не исполнять конституционное право человека на юридическую защиту и право на исправление, значит, неправомерных решений судей, значит, как низшего уровня, так и наиболее высокого. В каком порядке, вот, скажем, конкретный вот факт должен, как вы считаете, в своем, как вы предполагаете, должно быть изменено, то есть уточнено ваше конкретное требование, что вам необходимо для того, чтобы было ваше конституционное право на защиту ваших прав восстановлено.
Ну, если я правильно понял вопрос, то с точки зрения действующего в Российской Федерации процессуального закона решить проблему было бы чрезвычайно просто. То есть, единственное, на что я точно имею право, как гражданин, это на судебную защиту. И она мне гарантирована как Конституцией, так и международными нормами, так и действующим российским законодательством. Но в этом-то и фокус, что ни одна инстанция судебная не посчитала нужным это право мне гарантировать. Если бы было вынесено определение об отказе в принятии мне моего заявления в суд, соответственно, и даже рассмотрено вышестоящей судебной инстанцией, оставлено в силе, то все полномочия, гарантированные мне Конституцией, международными нормами и российским законодательством, были бы соблюдены, а право мое точно так же было бы не восстановлено. Но все было бы сделано в соответствии с действующими правовыми нормами. Но в этом-то и беда. всей нашей системы правоприменительной, что она работает не по, не руководствуется законом, руководствуется, я не знаю, там, какими-то понятиями. Они почему-то начинают со мной переписку частного характера, считая мои заявления не заявлениями в суд, с требованием признать те или иные действия того или иного должностного лица незаконными. Уму непостижимо. То есть они считают так и никак иначе. И тем самым конкретный чиновник, конкретный судья нарушает мое право на правосудие. Более того, мои попытки повлиять на сложившуюся систему через квалификационную коллегию судей тоже не увенчались никоим образом, никаким успехом. Квалификационные коллегии судей, у них типовой механизм отписки в том смысле, что мы не рассматриваем процессуальные вопросы, те, которые, так сказать, в рамках действующего законодательства, служебные расследования ведут председатели судов, там, ну и так далее, и так далее. И мне кажется, что для восстановления моего права российская система правосудия, ну, собственно говоря, вот Верховного суда, который может быть где-то там в тайне все-таки рассмотрит, может быть, в надзорном порядке или еще в каком-то, это и даст соответствующие указания соответствующим структурам федеральных судов, и те вдруг найдут документы, по которым они все это в процессуальном смысле рассмотрели, тогда я уже буду думать, кому и как обращаться для того, чтобы истина в принципе в первом звене восторжествовала. А на сегодняшний день ситуация такова, что ни одно из моих заявлений в суд не рассмотрено, право мое не восстановлено, ни один из уровней судебной системы не сработал в соответствии с действующим процессуальным законодательством, а руководствуются какими-то внутренними, вот как прокуратура, там, всякими положениями о прокуратуре, там, ведомственными, ну, суд, может быть, тоже какими-нибудь там ведомственными инструкциями руководствуется, и процессуально мои заявления не рассматривают.
Я в данном случае правильно ли понял, что вместо того, чтобы конкретно решить суть нарушения вашего конституционного права на судебную защиту, значит, здесь возникает в вашем деле возникло противоречие между конкретными требованиями Конституции России и действующего законодательства в части обеспечения судебной защиты вас. Значит, здесь возникли проблемы, значит, уклонение, значит, судебными органами, значит, вне какими-то незаконными постановлений и так далее. И таким образом, значит, сейчас, вот, согласно вашей жалобе, необходимо уточнить вот требования, значит, вот, с тем, чтобы действительно, скажем, действия Конституции и законодательства России, оно соблюдалось в точности, или здесь вмешиваются дополнительные факторы, значит, которые противоречат конституционному праву, значит, на защиту прав человека, и таким образом вы, значит, сейчас судебных органов не смогли четко получить ответ на то, что именно ваше конституционное право на защиту, ну, скажем так, судебный орган уклоняется.
Ну да, можно сказать так, что именно правильно, именно так вы меня и поняли, как я просил.
Спасибо.
Я правильно здесь говорили, уважаемые зрители, о коалиционной коллегии города Москвы. Вот если вы нам представили, два ответа представили, председателя коалиционной коллегии, судьи города Москвы Маркова. Один от 11 апреля, другой от 14 мая. Беляева написано. Вот на ваше заявление в отношении председателя Тверского районного суда города Москвы Сергеевой. Опускает обращение. Сообщаю, что вопрос о ее квалификационном соответствии должности судьи будет рассматриваться в соответствии с положением квалификационной аттестации судей. Возбуждение вопроса о дисциплинарной ответственности председателя Тверского районного суда города Москвы Сергеевой к компетенции квалификационной коллегии судей не относится. Это ответ от 11 апреля.
Да,
и второй ответ уже от 14 мая. Что вот я даже вас обвиняю здесь, вот, Кварков, что изложенное обращение требования оказаться воздействие на суд или обязательного совершения каких-то указанных жалобе действий является вмешательством в деятельность суда, за которое предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством. Пишет Марков тоже вам. В данном случае отвечает, что это компетенция, а в том даже он, значит, что вы требовали даже вмешательства в судебное решение, так понимаю, Марков пишет, обвиняет вас даже.
Ну,
сейчас, коллеги, что вы можете по поводу сказать по этим вопросам?
Ну, а что я могу сказать? Они в контексте всех этих самых моего заявления поддерживают все те структуры, которые грубо нарушили мои права, процессуально не рассмотрели мои заявления, отписались от меня какими-то отписками, которые меня совершенно не интересуют, и я их не просил, и в переписку с ними вступать был не намерен, потому что в собственных правах, так сказать, я уверен. В конституционных гарантиях тоже. И удивлен только одним, что ни прокуратура, ни руководители судебной системы, ни общественные органы управления судебной системой не хотят восстанавливать права обыкновенного гражданина, нарушенные членами данного сообщества. Правоприменителей.
Я уточню, немножко уточнение хочу здесь вам задать вопрос. Вы писали не только в отношении пленного судов, писали там дела возбудить, значит, так понимаю, а в отношении также ответных судей писали дела возбудить уголовные. В отношении, вот у вас написано, в отношении мирового судьи судебного участка номер 3 Ленинского района города Екатеринбурга Яковлевой, и в отношении также заместителя председателя Свердловского областного суда Кущелева за вынесение заведомо неправосудных решений, писали. Это действительно так, во-первых, раз. И во-вторых, значит, вам также было, я понимаю, отказано обоими московскими судами рассматривать данные заявления, ваше заявление.
Ну, совершенно правильно. Речь идет о первом решении, которое как раз явилось первоосновой для моего права на обращение в Конституционный суд, вышестоящие инстанции, когда в конкретном деле конкретный судья применил конкретную норму из постановления пленума, которая явно противоречит федеральному закону. Ну, явно противоречит. После чего, естественно, было обращение в вышестоящую инстанцию, то есть Свердловский областной суд. И соответствующий судья точно так же подтвердил законность данного решения, то бишь законность применения в отношении меня незаконной нормы, вытекающей из постановления пленума. И вот эта вот вопиющая круговая порука в судебной системе, она просто возмущает. И я надеюсь, что Народному суду удастся разобраться в этих хитросплетениях и дать им соответствующую оценку.
У меня вот есть еще вопрос тоже есть. Но вот вы здесь пишете, что эти решения и Яковлевой, мировой судья, и зампредседателя областного суда Кущелева впоследствии были отменены постановлением Верховного суда Российской Федерации 22 июня 2006 года. В отношении вас вы пишете конкретно. Это действительно на самом деле так, что они были отменены в дальнейшем?
Как да, они были отменены, но они были отменены не по тем основаниям, на которые я сейчас обращаю внимание. Просто применили формальные нормы, которые, как правило, просто дезавуалируют и скрывают огромную проблему, которую мы сейчас пытаемся вскрыть.
То есть я понимаю, что все-таки Верховным судом решения приняты в отношении вас, этими судьями были приняты, признаны незаконными, отменены. Так ведь на самом деле. Независимо, нормы та, не та норма, но были, являются в настоящее время, никто их больше не отменял.
Так. Нет, эти нормы, они, в смысле эти решения никто не отменял, они...
То есть ваше право восстановлено было Верховным судом?
Были прекращены. Да, да, да. Ну, можно так сказать, конечно, по истечении, так сказать, года восстановлено, да.
А так еще какие вопросы есть? Пожалуйста, товарищ. Нет, нет вопросов. Какие вопросы есть, пожалуйста, можете задавать. Если вопросов нет, тогда мы можем перейти к осмотрению документов конкретных, обзор документов сделать, а потом можем после этого завершить дело.
В принципе, мы уже ознакомились с документами.
Я понял, но ну, может быть, надо зачекать документы, пожалуйста, если кто желает, пожалуйста.
Новых документов я сегодня не представлял.
Здесь у меня в перечне нет обращения в Генеральную прокуратуру по конкретному возбуждению. И
хорошо, давайте я зачитаю сейчас. Давайте, видите, товарищ просит зачитать Генеральную прокуратуру. Где-то у нас есть, по-моему. У нас были такие обращения, которые было несколько было. Где у нас сейчас надо еще идти? Сейчас будем что-то еще делать. Вот жалоба. Вот. Пожалуйста. Вот в Генеральную прокуратуру есть одно заявление Беляева. Их четыре всего. Вот давайте одно из них. Давайте зачитаем у нас материалы дела. Коротко. Генеральный прокурор Российской Федерации Чайки Юя. Тогда был Чайка еще. От Беляева Сергея Ивановича. Жалоба. От 29 ноября 2006 года.
Нам суть только.
Значит, что он пишет жалобе о том, что 8 февраля 2006 года мной было подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении судей, участвующих в заседании пленного Верховного суда Российской Федерации 24 марта 2005 года и принявших неправосудное решение. В ответах старший помощник Генеральной прокуратуры Некрасова от 6 сентября 2006 года в ответе сообщается, что мое заявление не является сообщением о преступлении. Поскольку такое основание здесь написано, процедура, в кавычках, вынесения постановления пленного Верховного суда Российской Федерации к легальным составам исключает вероятность его заведомой неправосудности. То есть старшим помощником генерального прокурора без проведения проверки моего заявления о совершенном преступлении и вынесения соответствующего процессуального документа априори сделан вывод об отсутствии в действии судей Верховного суда признака какого-либо преступления. Раз коллегиально, то невиновны. Мною указан конкретный факт преступления, который должен следоваться в соответствии с статьями УПК РФ и соответствующей инструкции Генеральной прокуратуры. Тем более, что в пункте 2.2 инструкции утверждено приказом номер 3 от 15 ноября 2003 года говорится о работе с сообщением о преступлениях в порядке, установленном УПК, то есть проведение проверки и внесение соответствующего процессуального документа, постановление о возбуждении уголовного дела, либо об отказе возбуждения уголовного дела с направлением документа заявителю. Вот. В связи с изложенным требуем по моему заявлению о преступлении принятия прокуратуры соответствующее постановление о возбуждении, либо об отказе возбуждения уголовного дела. Такое было заявление написано было. Такое же заявление написано, прокуратура написана по другим фактам. В отношении мирового судьи Яковлевой и в отношении, отдельно также такое заявление было написано, в отношении зампредседателя Свердловского областного суда Крущелева написано такие же заявления. Такие. Я зачитывать их не буду, они все в деле имеются, присланы. Значит, Беляевым, ложных делу, значит, все они имеются. Но на эти заявления, повторяю, Генеральная прокуратура в итоге никак не отреагировала. Документы до сих пор так и никого не
было. То есть никакого ответа не было?
Ответ был первоначально, что нет никаких нарушений. И потом, значит, переписку они с Беляевым вообще прекратили, так понимаю. Вот почему он направил соответствующие жалобы уже Тверской суд
заявитель
с требованием именно признать действия Генеральной прокуратуры незаконными и потребовать от них вынесения соответствующего специального документа. Он не требовал, чтобы приняли решение в его пользу, так понимаю, по документам судья. Он просил просто, чтобы был вынесен какой-то соответствующий специальный документ. Отказать ему, Беляеву, в жалобе или не отказать. Этого Тверской суд, а потом Московский горсуд, не выполнили.
Да, абсолютно так, правильно.
Так понимаю, по сути, по этому делу. Вот они все дела здесь.
Ясно, уважаемый председательствующий. Я думаю, вопросов больше нет.
У меня нет вопросов больше.
Ну, в принципе, мы готовы перейти к
стадии. Я думал добить первых.
Да, нет.
И потом дать слово еще. Значит, может, какие-то еще вопросы появятся после первого стороны, может, у судей появятся первых,
обеих. Может быть, у нас ситуация-то, в принципе, ясна. Может, займемся вынесением решения. А то мы и так уже, в принципе, долго заседаем.
Ну, хорошо. Значит, я не знаю, я предлагаю...
Что в совещательной комнате.
Вы предлагаете, значит, я предлагаю все-таки дать последнее слово, дать все-таки надо, как мы... Сюда принято у нас. Любой сюда, все-таки дать слово все-таки заявителю.
Сергей Иванович, у нас не надо время для подготовки.
Что можем?
Да нет, конечно.
Просто коротко, что можно...
Еще нового... Что можно? Не добавлю.
Вы должны дать слово заявителю все равно.
Значит, еще, это все-таки хотелось бы, чтобы вы более точно конкретизировали вот, ваши требования по вашей жалобе, потому что, скажем, просто это вынести соответствующее решение, но, скажем, какого конкретно направления, я уж не говорю конкретно самые ваши требования, а хотя бы направление, все-таки я считаю, должно было быть. А вот что, в данном случае, что вы требуете? Отклонить, обжаловать действия, скажем, в том числе председателя Верховного суда, Генеральную прокуратуру, или, скажем, с чем-то согласиться, уточнить, короче говоря, вот, уточнить ваши требования по жалобе?
Я могу сказать только одно. С моей точки зрения, Народного суда есть возможность оценить сложившуюся ситуацию в соответствии с международными нормами, с российским законодательством, дать оценку действиям конкретных должностных лиц, которые вот мы обсудили сегодня в судебном заседании, и обнародовать свое мнение по этому поводу. И мне кажется, чем более жесткое будет толкование поведения и поступков и отношения к делу должностных лиц, задействованных в этой истории, тем более полезно это для гражданского общества в Российской Федерации. Я понимаю, что у Народного суда нет полномочий никого осуждать, нет никому ничего присуждать, но при этом очень сильно надеюсь на высокий уровень правосознания и высокое качество судебного постановления Народного суда.
Вы рассчитываете на то, что, значит, Народный суд примет какое-то объективное предложение по вашей жалобе с тем, чтобы оно могло быть своего рода или аргументом, или инструментом с тем, чтобы
образцом.
Ситуация менялась.
Образцом. Да. Можно так сказать, и так тоже.
Спасибо. Владимир Андреевич, у Народного суда есть полномочия по установлению факта нарушения прав заявителей, признать не несправедливыми, правомерными, то есть ситуацию, которая сложилась. Именно из этого мы будем исходить.
Ну, я думаю, сейчас объявят перерыв для вынесения решения.
Ну да, в совещательную комнату.
Да.
Все, спасибо.
Спасибо.
Надеюсь, что будет объявлено, когда будет выноситься публичное решение или...
Да, мы вас уведомим.
Спасибо.